work.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. У середу концерн «Білнафтахім» знизив ціни на автомобільне паліво. Ціни, однак, не вернулися на узровень, який був до їх підвищення. Сьогодні на автозаправочних станціях у різних регіонах країни побували власні кореспонденти «Свободи». Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Гомельщина. Откручивание цену на палево с одночасовым доведением кошту солярки амаль до узровню бензину АИ-95 уладами подавалась як оборона внутреннего рынку от вывозу палева за межи Беларуси. Однако этому перечит добрский предпринимальник Марк. И он каже.
Когда приезжают из Украины, из России для приобретения каких-то товаров, то на обратном пути они заправляются белорусскими. Здесь топливом, бензином. Но чтобы снаряжались целые караваны за топливом, мы массово выезжали, можно сказать, чуть ли не бензовозами, но такого не наблюдалось.
Теперешние цены на палево, особливо на солярку, наибольше ударят по вязковцах. Про это каже и фермер Игор с того ж Добрского района.
Не знаю, туда все выгодно или невыгодно, я знаю, что нам невыгодно. Что цена поднялась на топливо. И на дизель, и на бензин, какая разница, если в сельском хозяйстве работают и бензиновые, и дизельные машины. Цены поднимать придется на обработку, на уборку зерновых, нагрузка ляжет на население, на приусадебное хозяйство ляжет, на частных лиц, на колхозы, я так думаю.
Негативно оценивают новые цены на палево и перевозчики, большинство яких заправляются миновито дизельным палевом, говорит господар Алексей.
Получается, с начала года у нас цены повысились больше, чем на 100%. Это не отражает реальности, так скажем. Какие бы убытки там Белнефтехим не нес, но все равно это отражается на простых людях. Ничего хорошего в этом не вижу. Слишком большое подорожание. Я понимаю, все экономическое состояние в стране и положение, но это все равно все отразится на простых автомобилистах.
Витебщина. Далее тему огляду процесса. Браніслава Станкевич.
Цены на автомобильное паливо были снижены одразу с надоходом этих суток, расповел автомобилист Спадар Александр.
Вчера батя махал шашкой, сказал все опустить. Ну и вот я пол первого ночи заправлялся на заправке Белнефтехим, и уже 92-й бензин стоил 4200 рублей. Я думаю, что и дальше надо перекрывать дороги, выходить людям на площадь и высказывать свое недовольство. Может, тогда до правительства дойдет, что неэффективно ихняя модель экономики, и надо что-то менять.
Другие суразмовцы, жыхар райцентру городок, спадар Петр, так само связывая понижение цены на палево с громадским протестом, масштабной акцией «Стоп бензин» у Менску, после якой и прогучал загад Александра Лукашенко.
Вот это вы пугаете. Даже 10 человек, которые из пятой колонны собрали еще кучу и протестовать начали. Вот это плохо.
Кировцы авто на Градинщине лечат решение Александра Лукашенко снизить цены на палево черговым популистским кроком, удакладняе Михаил Корневич.
Вось размаўляю на конт гэта с таксістамі і просто з уласнікамі аўта.
Бросил народу кость, чтобы все опять снова подумали, особенно вот пенсионеры, как раньше, чтобы сказали, о, молодец, Александр, опять снова вот он разобрался, потому что тогда он не знал ничего, все сделали за его спиной, а тут он сейчас все увидел, разобрался, и опять все стало на свои места. А он вот справедливый батька.
Это все показуха для народа. То лох, тот и дурачок, все время уши свои растопырит это и не понимает, что тут самый настоящий лохотрон. Идет, чтобы опять замазать, что я такой хороший. Скину чуть-чуть, народ опять примет дурачок. Вот. Вот и все.
Что дотычить того, что цены на солярку стали вышейшие за цены на бензин А92, ни у кого нема сумневу, что это робится для того, как спынить вывоз палива за мяжу. Правда, мои собеседники уполнены, что с гэтага ничего не отрымается.
Солярка. Основная масса автомобилей это на солярке. Скажем так, надо защитить и свой рынок. Правильно, тут с одной стороны не может быть топлива дешевле. Пока нету курса доллара, тут все это непонятно.
Так кто возил, тот и возить будет. Какая тут разница, защищай, не защищай.
Навод не ведаю, что зарабить, але так, таким чином, как рынок, не обороняют. Это стало намного тяжей белорусам.
Про тяжкое житё додає и еще один кировца такси.
Я живу тяжело, честно говоря. Едва с концами сводят. Вот, поесть. Даже забыл, когда-то уже что-то новое покупал. Он в секонд-хенде одеваюсь. Представляете? В секонд-хенде одеваюсь. Пойдешь в секонд-хенд, посмотришь. Народ весь в секонд-хенде. Толпы стоят за эту бэушную одежду.
Так белорусы комментуют понижение ценов на палево. Вы слушаете Радио Свобода.
Перед тем, как учинить забойство американского президента Джона Кеннеди у 1963 году, ягоный суайчинник Ли Гарви Освальд 2 года жил в Менску, працавал на заводе «Горизонт».
У Менску он завел Саврол, там женился, там народилась ягоная дочка. Все 2 года Освальд находился под пильным контролем КДБ. У чекистских документах американец фигурует под мянушкой Лихар.
«Лихар Освальд у Менску» – так называется новая книга Александра Лукушука. Каждый летний день на сайте «Свободы» новый раздел с этой книги.
Не пропустите. Напруженный сюжет, целое море неведомых фактов и водор тогочасного менского поветра.
Вы слушаете «Радио Свобода». У Менском городском господарчем суде БНФ в черговый раз проиграл процесс об выселении со славутого офиса на проспекте Машерова. Але выселяться с сядибы фронтовцы по-ранейшему не избираются, рассказывает Олег Груздилович.
9 червня апелляционная коллегия Менского городского господарчего суду покинула без задовольнения позов партии БНФ и громадского объединения БНФ до коммунальной службы Советского района. Нагадаем, судовая тяжба идет вокруг офиса по адресу проспект Машерова, 8, который люди называют сядиба БНФ. Это помешкание БНФ занимает с 1992 года. Летось у конце года советского жрея у БНФ поведомили, что сядзибу треба вызволить. Мавля, у БНФ мае запозычанности у оплате аренды, и домову об аренде офису яны у однобаковым парадку будут спынять. Про дальнейшее выкарыстанне офиса коммунальники поведомили непэўна, нібыта дзеля уласных патрэбаў. Паколькі БНФ адмовіўся вызволить сядзібу, жрея советского району развернулся у суд и пакуль выиграе процессы. Партия БНФ и одноименное громадское объединение подали у Менский господарский суд сустречный позов. Яны просили суд оповязать жрея заключить с ними домову об аренде офиса на той подставе, что 19 годов яны были одним арендатором и по воле закону мають першочерговое право на протяг аренды. Перший раз суд позов БНФ не задоволил. Тогда фронтовцы поспробовали спрячить это решение у апелляционной коллегии. Эта скарга разглядалась сегодня, 9 червня. У суде представник БНФ, экс-кандидат на президента Рыгор Костусев, знову доводил, что коли БНФ имел запозычанность о оплате аренды, то николи не дожейшие за месяц, и николи они не обкладались штрафными санкциями. Представница советского жрея Татьяна Ванькович подтвердила, что домову с БНФ не перезаключили однобоково. Представница советского жрея Татьяна Ванькович подтвердила, что домову с БНФ не перезаключили однопакова. По воле господарыни Ванькович, на площах садибы БНФ магчыма будет размещена инвалидная служба, якая уваходит у жрея. Рыгор Костусев этим известкам заперечил и поведомил коллеги на чале с судьем Кулаковским, что про инвалидную службу он чул першиню.
Зарисовал 20-го студия. Повторяется то же самое, что мы страцы преимущество прав на сочинитого проверения. Не объявлено
представление. Извиняюсь, вас перебью. На сегодняшний день стоит ли у нас вообще вопрос о преимущественном праве? Если ни один из участников процесса не констатирует и не подтверждает факт использования этого помещения или владения информацией использования этого помещения каким-либо иным арендатором, это может быть предметом отдельного судебного разбирательства.
Но у нас таких шпионов немало, можно договориться.
Не, ну так это ж явочным порядком через неделю, две, три можете посетить те помещения.
Ну, это дело, это нас уже выяснили, вы разумеете, нас выяснили.
592 статья в этом случае дает такой способ защиты, как перевод прав с нового арендатора на старого. Это может быть предметом отдельного судебного спора.
В вынику позов БНФ знову не задоволили. Это решение можно еще обскардить у высшем господарчем суде, и керуниста БНФ каже, что выкарыстает и эту махчимость. Старшиня партии БНФ Алексей Юнкевич.
Как мы и принимали решение ранее, будем до опошних отстоивать свое право заставаться, покидать это помешкание мы так само самые не настроены. Коли уже там придут судовые выконавцы и будут выводить, ну, значит, так, безумовно, мы физично не будем сопротивляться, однако все махчимое, как застаться, будем робить.
Сказал у интервью нашему радио старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. Вы слушаете «Свободу» и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Владимир Конан выглядал на померковного и нешматсловного человека, але от своих светопоглядных переконаний не отступал ни на крок. Память выдатного науковца будет присвеченная вольная студия с уделом доктора гуманистики Юрача Гарбинского.
Профессор Конан, бодайте, не одним из первых поставил знак ровности помеж большевизмом и фашизмом и показал корани той изъявы, якою мы называем Холокостом.
Вольная студия в нашем эфире позднее сегодня. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. От сегодня на загад Александра Лукашенко в среднем на 18% сниженные цены на паливо, которые за два последние тыдни были подвышены больше, чем на 50%. Представники интернет-суполки «Стоп бензину» в социальной сетце ВКонтакте поведомили, что уже собрали на допомогу осужденным за удел у акции протеста в Минску достатковую сумму грошей. У Минском городском господарчем суде БНФ в черговый раз проиграл процесс об выселении из офиса на проспекте Машерова, але выселяться сядзібы фронтовцы не збираются. Сегодня батька журналиста Андрея Пачобута Станислав Пачобут мел спотканне с сыном у турме. Однако ховники неузабаве перепынили его, бо размова отбывалася по-польску. На 81-м годзе жыцця у Менску помер белорусский письменник Павел Місько. Представники интернет-суполки «Стоп бензину» в социальной сетце ВКонтакте поведомили, что уже собрали на допомогу осужденным за удел у акции протеста в Минску необходимую сумму грошей. За удел у «Стоп бензине», подчас якого был перекрытый проспект Незалежности в Минску, 4 человеки были оштрафованы агулом на 2 миллиона 450 тысяч рублей. Тем часом у вечера 8 червня на Кастричницкой площади Минску прошла акция «Маукливой солидарности», на якую собрались активисты суполки ВКонтакте «Революция про социальную сетку» и те, кто отгукнулся на их инициативу. По разных оценках, на площади собралось от 200 до 400 молодых людей. Поведомляет Инна Студинская.
Люди збіраліся невялікімі кубкамі, размаўлялі, нехта спяваў. Не было ні сцягоў, ні транспарантаў, ні лёзунгаў. Адзін з адміністратараў суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку ВКонтакте» Дмітрий Неафёдаў на конт учорашняй акцыі выказаўся так.
Да, я считаю, что это удачно, и считаю, что она не удалась бы столь удачно, если бы меня не задержали сотрудники Комитета государственной безопасности, а не сделали, грубо говоря, пиар.
3 червня на кватэры Дмітрия Неафёдова супрацоўнікі КДБ правялі ператрус, забралі компьютер и склалі протокол нібыта за лаянку. Выходныя Дмітрий правёў у изолятары на Акрэсціна. 6 червня яго привезли у заводскі суд, але суддзя Миколай Балаўнёў звярнуў увагу на тое, што пазначаны ў протаколе час – калі Неафёдаў быццам былаяўся, не супадае з часам правядзення ператрусу. Яго вымушаны былі адпусціць. Быў ціск у выходнае і на Сергея Паўлюкевіча, адміністратара суполкі за Вялікую Беларусь. Сергей кажа, што акцыі, падобныя да ўчорашняй, стануць рэгулярнымі.
Плануецца кожны тыдзень у сераду 19:00 праводзіць падобныя акцыі ва ўсіх гарадах Беларусі, на галоўнай плошчы. Ніякіх сцягоў, лозунгаў, людзі збіраюцца, гуляюць на плошчы, размаўляюць, песні спяваюць. Гэта робіцца з мэтай для таго, каб зняць псіхалагічныя бар'еры людзей, каб яны перасталі баяцца і пачалі выходзіць і абараняць нейкія свае правы.
Наконт мэты ў задачы, якія ставяць арганізатары падобных акцый, Дмітрий Неафёдаў выказаўся так.
Чем больше людей будет приходить каждый раз, тем больше людей будет приходить в следующий раз. Главное перебороть страх внутри себя для каждого человека. В общем-то, ставить какие-то цели, вы же понимаете, что то, что я сейчас вам скажу, скорее всего, станет известно тем людям, которые будут противоборствовать этим целям. Поэтому пока, наверное, рановато говорить о каких-то целях, каких-то задачах. Мы все вроде как ходим под колпаком. Определенно ничего плохого мы не планируем.
Социальные сетки у адрознення от таких платформ, як, да прикладу, LiveJournal ці Twitter, найбольш небяспечныя. Там, так бы мовіць, меншая ананімнасць, бо кожны рэгіструецца пад уласным імем, і адміністрацыя пільна сочыць, каб людзі не карысталіся нікнеймамі. Таму спецслужбам прасцей вылічыць актывістаў. Ці не баяцца адміністратары суполак за сваю бяспеку? Дмітрий Неафёдаў наконт бяспекі і боязі выказаў такое меркаванне.
многие люди, которые даже приходят, они в принципе как бы не состоят в группе. То есть те люди, которые состоят, не приходят, а те, которые приходят, они не состоят. Ну, то есть как бы пытаются скрываться. Но по большому счету в группе состоит 220 тысяч человек, всех точно не арестуют. 220 тысяч человек просто невозможно арестовать. Да и в общем-то не за что, хотя у нас как бы можно за все. Человек был бы хороший, хотя найдется.
Роль социальных сеток во всем свете зараз довольно значная, каже Сергей Пауликевич.
Египет, Тунис, остальные країни арабского света. Тут на Одерс, Испания, там бастує молодь, тоже организовываются про социальные сетки. То есть социальные сетки зараз мають великий вплив, особисто серед молоді.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» адміністратор інтернет-суполки «За Велику Білорусь» Сергій Павлюкевич. Теперішня фінансова ситуація у Білорусі послу Росії Олександру Сурікову нагадує становище у його країні часов дефолту. Про гэта ён говорив сьогодні на прес-конференції у Мінську. У Білорусі кризис, на думку дипломата, не такі моцний, як був тоді у Росії. Однак Росія наприкінці 90-х мала можливість змягчити наступства обвалу за кошт своїх сировинних ресурсів. Повідомляє Володимир Глот.
Повторить російський шлях виходу з кризису Білорусь не може. Нема ні своєї нафти, ні свого газу. А після відміни російцями мита на сирую нафту не дає былої вигоди перепрацовка її на білоруських підприємствах. Тому амбасадор Суриков пораїв білоруським уладам задійничати внутрішні резерви, найперш приватизацію.
Що стимулюється? Прямые инвестиции через приватизацию, развитие фондового рынка. Вот это же дополнительный оборот акций на рынке. Где облегчается ситуация? Пополнение золотовалютных резервов. Это ж туда деньги, в первую очередь. Сокращение дефицита платежного баланса. Это и туда часть денег. Облегчается усилия государства в деле социальной поддержки населения.
Российский дипломат подкреслил, не варто полохаться самого слова «приватизация», як колись было у его на краине.
А кто будет в этих конкурсах участвовать? Это же всегда зависит от заказчика, то есть от белорусской стороны, чтобы она не стала бандитской какой-нибудь, нехорошие и так далее, и так далее. Заказчик диктует условия на конкурсе. Разумные, толковые условия, чтобы все вот то, что я сказал, стимулировалось.
Амбассадор згадал, что только от приватизации другой половы Белтрансгаза у Минск от Газпрома поступят 2,5 миллиарда доляров. Подтвердил он зацикавленность россиянцев и у Беларусь калии. Але сегодня белорусскому керавництву треба глядеть уже далее, каже незалежный белорусский экономист Михась Залесский.
Я думаю, что самое главное то, что робить с грошима, которые отрымаются у вынику приватизации. Коли мы будем с ними робить то, что робится зараз, то нам это допоможе на один год. Вот мы продадим зараз белоруська алий, продадим там еще что-нибудь, нам на год хопить, а потом что мы будем продавать? Гроши любые, позиченные, выторгованные от приватизации предприемству, мы повинны скировать на новые технологии, новые стандарты, новый менеджмент у тим, что застается у нас. А генные гроши будут скированы на вось генная комсомольская «давай-давай». И тому они будут профуканы.
Меркуя экономист Михась Залесский. Выслухайте «Радио Свободы» и зараз про еще одну из наших сегодняшних передачов.
Якія умовы былі ў менскім гестапа падчас акупацыі, дзе праходзіў старажытны ракаўскі тракт і што такое дэмакратыя ў разуменні 100-гадовай шляхтянкі. Пра гэта слухайце ў чарговай перадачы цыклю «Раскіданае гняздо» пра менскую вёску Мядзвежына.
Слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Урад Беларуси обяцае подвысить працоўныя пенсии тягом ближайших 2-3 месяцев. Тем часом резкая девальвация белорусского рубля и подвышение ценов на товары и послуги уже цяпер моцно ударили по найменш забеспеченных категориях жыхароў краины. Сярод их пенсионеры, рассказывая Галина Бакунчик.
Іван Ігнатович Антонюк – пенсіонер со стажем. На пенсію пішов ще за совєтським часом, а тому на власному прикладі оцінює, як змінився узровень життя старейших людей за останні 20 років. Гутерм у дворі ягоного дому. Іван Ігнатович собрався у краму.
Отримав вельми пригожую пенсію по тим часі – 183 рублі 30 копійок. Це був для мене, можна сказати, золотий вік. Хапало мені і ще й заставалось. Почалась перебудова. Розоб'ємо цю перебудову, скажімо, на некий період. От період, скажімо, Шушкевича. Ён був невеликий, гэты перыяд, але, можна сказаць, адметны. У тым, што, скажам, дробны бізнес, там, сярэдні бізнес, ён атрымаў падтрымку і развіццё. Кругом былі ў нас тут шапікі, мы маглі там набыць і муку, мы маглі набыць і цукар, мы маглі набыць і алей, і піва, ну, і ўсё танечым у дзяржаўных крамах. Каму-то гэта не спадабалось, пазачынялі ўсё гэтае. І нас зноў вярнулись у камуністычны стойл. І пачалося. Пачаўся марафон, ілі, скажам, спаборніцтва паміж прыбавкамі да пенсіі і прыбавкамі ў цэнах. І так усё жыць і да гэтых часов. А зараз это не только обвал. Я, например, лечу, что это катастрофа в системе. Поглядите, что робится с ценами. Обвал, катастрофа. А послухаешь официальное телевидение, официальное радио, это все добро. Как быть сам такого обвала, как он існує на самой справе, нема его. Зараз пойдем поглядим у краму. Я как раз иду у краму поглядь, какие там цены. Я жизнь не знаю.
Идем у краму, где нам забраняют фотографоваться, а тем больше снимать витринные ценники. Однако после тлумачения с аховой и администрацией все ж працягваем папаўняць штодзённы спажывецкі кошык пенсіянера, а потым падраховуем, што купілі і колькі патрацілі.
Мы зараз выйшлі з крамы, што ў вашай карзіне пазыковай?
Самае неабходнае – мука, хлопья, творог і масло, цукар, сыр, кефір і малако, хлеба, бульба, гародніну, я нічого не брав. Скільки я заплатив? 31 330 рублів.
А чаму ў вашай карзіне нема мяса, колбасы?
Рэдка ядзіна. Вельмі дарагія колбасы. Вот, наприклад, типа краковскую люблю или одесскую. Но они ведь зараз вельми дорогие. У середнем 30 тысяч в день. У середнем.
Іван Ігнатович Антонюк – пенсіонер військовы, а таму ягоная пенсія вышэйшая, чым у жонкі былой настаўніцы геаграфіі. У адрозненне ад мужа беларуса яна мае расійскае паходжанне. Гаспадар запрашае ў дом, дзе працягваем гаворку разам з гаспадыняй Святланай Вікторавнай Антонюк.
Я військовы пенсіонер, но у мяне рублёў на 300 тысяч больше, чым у яе.
І ваша пенсія разам складае на дваіх чалавек?
Ну, недзе полтары мільёна, можна.
І на што вы расходуеце?
Только на харч, галоўным чынам на і на лік. Купіць нам лік – це проблема. Жонка, яна перенесла 3 вельмі складані операції. 413 рублів треба було от пакуночок от таких ліків. Купили. А яна отримала 600 тисяч. Каб не моя пенсія, що у її засталось би, як би її прожити треба було. Усе, що ви бачите, от канапа, гардероб, стол, телевізор. Це все набито при совєтській уладі. Нічого ми такого не набили.
Поїхали в магазин. Ну от маєчку там трусик купили, рубашечку. Це вже оторвати от рта, от питання. Да. А киви там столько стоят, столько, но мы только знаем, что они стоят. Но купить их не на что. Обычные макароны.
Карасей выживаем. Кусочек мяса. Выживаем и доживаем. Хотели съездить на ее родину, у Тамбова. Она у меня сама из Тамбова. Там могил ее батьки, и мать, и брата, и все-все. Поклониться хотя бы памяти. Куда же ты поедешь? Где гроши для этой возят? Ничего же нема.
А отпочинок тикаренебудь куда
какие выезжаем? Там отпочинок? Отпочинок, я в своем покое, она в своем покое. Отпочинок. И перекликаемся. Ты живая, живая. Я теж живу. Об яким відпочинку можна йти розмова? З нашими грошима. Ой, бо. Тим більше у нас побочного доходу ніякого нема. Ні летіше, нічого там нема. Живемо виключно тільки на пенсії.
Скажіть, будь ласка, ваші діти, ви для їх опора, ціни для вас на цей час?
Дочка і син вище образування мають. От нас особливо не просять нічого. Ну, внучка, коли нега під сусідиця. А хто ж їй допоможе, коли не діда? Так ми живемо. Не живемо, а докладно виживаємо і доживаємо.
Коли йшли на пенсію, як уявляли ваше життя на пенсії?
І у сні не бачу, що так може траматися. У даний момент не тільки обвал, це катастрофа системи. Це вже катастрофа системи. Гэта кожен відчуває. При такій уладі будучині нема ніякої. Треба міняти. У нас є і політики, у нас є добрі економісти. А ми їх не ведаємо, їх не випускають нідзе. Провести широку дискусію, каб ми могли саправдні обрати керівників-професіоналів. Я бачу так ситуацію.
У сям'ї білоруських пенсіонерів Антонюков гостювала наша кореспондентка Галина Абакунчик. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз слово нашим слухачам.
Второй
приходится слышать, что если МВФ потребует от Лукашенко освобождения всех политзаключенных, и он пойдет на это, то с ним появится смысл говорить о кредите. На мой взгляд, этого не стоит делать, хотя бы потому, что нельзя людей превращать в товар для торговли. Кроме того, это мало что изменит в перспективе. Разве составит для него большую трудность вновь набрать живой товар? Стоит только ввести такой метод диалога с ним, и полстраны станет потенциальным предметом торга. Моральная сторона режимом не берется в счет. Так что, Европа будет ему в этом помогать? Я вижу единственный выход – смена порочной власти.
Солигорские власти проводят рейды по газетным киоскам, принуждают продавцов под угрозой увольнения припрятывать оппозиционные издания. «Народную волю», «Свободные новости» надо спрашивать. А витрины оформлять приказали газетами, которые издает власть.
Уже установлены миллионные счета семейства Бакиева. Поэтому за укрывательство беглого преступника Лукашенко нужно судить.
Ну и прохвосты собрались у нас в правительстве во главе с Александром Григорьевичем. Опять он стенал по поводу того, откуда это свалилось, он говорит, почему так. Он же индульгенцию дал предсовмину, губернаторам, если надо, повышайте. Забывают то, что говорил вчера, забывают сегодня. И опять бьет себя в грудь, болеет за народ. Удивляюсь я, откуда такую экономику, что за экономисты во главе с безграмотностью Александром Григорьевичем в этом плане. Откуда они свалились на нашу голову? Главный злодей, как учил злодеев поменьше рангом. Не так надо воровать, не так надо грабить. Надо так. На 10% сегодня повысил? Выжди, дай людям опомниться. Потом еще повысь. А к концу года, как там будет, посмотрим, доллар, тогда на всю железку можно будет крутануть. Во как! Как по-злодейски, по-бандитски учит людей отнимать их деньги и усугублять их положение материальное. Честное слово, позор. Я вот теперь окончательно бесповоротным. Никаких его заслуг понимать не хочу. Не пройдет он больше, как враг.
Учора по телебаченню чиновник хвалился, что у нас цены самые дешевые по сравнению, как у всей СНГ. Только не сказал, какие гроши они получают по сравнению с нашими. Нечто скрыл такой умник.
Посмотрела очередную серию спектакля на тему «Хороший царь и плохие бояре». Не знаю, на кого это все рассчитано. Разве только что дебилы не понимают, что в этой стране муха без дозволу вождя не пукнет. Но министры, вид как у нашкодивших котов. Почему они все это терпят? Что это? Полное отсутствие самоуважения? Слишком хорошая корыта? Собранный компромат? Страх? Что это все-таки?
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат у эфира «Штодня».
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. А сьогодні на загад Олександра Лукашенка в середньому на 18% знижені ціни на паливо, які за 2 останні тижні були підвищені більш ніж на 50%. Представники інтернет-суполки «Стоп бензину» у соціальній сітці ВКонтакте повідомили, що вже зібрали на допомогу осудженим за уділ у акції протесту у Мінську достаткову суму грошей. У Мінському городському господарчому суді БНФ черговий раз проиграл процес об выселении из офиса на проспекте Машерова, але выселяться сядзібы фронтовцы не избираются. Сегодня батька журналиста Андрея Пачобута Станислав Пачобут мел спотканне с сыном у турме. Однако ховники неузабаве перепынили его, бо размова отбывалася по-польску.